Татьяна. Татьяна, огромное спасибо за ваше, за ваше такое тонкое и глубокое одновременно восприятие искусства вообще. Я думаю, что и мне повезло, что нашу картину вы видели. Вот. Ну, что я хочу еще сказать. Действительное ощущение действительно безысходности, какой-то драматичности и глубины, это ровно то, и реалистичности, это ровно то, что вы увидите, когда, надеюсь, в скором времени посмотрите нашу картину «Нелюбовь». Мурашки будут по коже продолжать перемещаться. В общем, короче говоря, Татьяна, спасибо вам за письмо, спасибо вам за ваши добрые слова, и может быть, надеюсь, когда-нибудь увидимся. Всего доброго.
Okay. Thank you. I believe that it's, there's a period in most major directors' life, the ones that are good, and there's a period where they just have it. It's inside them. The inspiration is won't stop. Yeah, I think that you're in one of these periods. I don't think you want for any lack of ideas. Have you ever had a period in your creative career in which things were a little difficult to find in terms of the next idea, the next film, you know, because it seems like you're really cooking right now.
Он говорит, что в жизни каждого действительно хорошего, великого режиссера есть период, когда у него все получается, когда он полон идей, полон вдохновения. И, как ему кажется, сейчас он как раз находится в таком периоде. И он спрашивает, был ли когда-то у вас трудный период жизни, когда вам, может быть, не хватало идей, или было как-то трудно что-то новое придумать?
У меня был такой достаточно продолжительный период в жизни, который... Я закончил в 90-м году обучение в ГИТИСе, актерском факультете, и была такая какая-то странная усталость от того, чем я занимался на протяжении 8 лет, обучаясь актерскому ремеслу. Такая усталость и насыщенность этим, что я совершенно однозначно решил для себя, что я не пойду в театр. И я не знал, куда я пойду и чем я буду заниматься. Это 90-й год. В 90-м году я закончил ГИТИС и остался нигде. И вот 10 лет моей жизни, 90-й и 2000-й, это были, как тогда я воспринимал, самые страшные периоды моей жизни, потому что я ощущал себя абсолютно никем, ничем. Я не знал, куда себя приложить и как найти возможности себя реализовать. И так далее. Я просто ходил в музей кино и любовался и наслаждался великими фильмами, потому что именно музей кино предлагал такую программу. Еще не было даже толком развито видео, не было никаких DVD, не было этих возможностей увидеть все в любую секунду. И в музей кино я просто наслаждался этим созерцанием. Но теперь, в какой-то момент, не так давно, я вдруг осознал, что это были самые счастливые годы моей жизни. Потому что я, как бы сказать так, собирал какие-то камни, которые сейчас, что называется, возвращаю. Вот. То есть сейчас идет работа на отдачу, а вот эти 10 лет что-то происходило, какое-то аккумулировалось что-то, чего тогда я не сознавал. Это был очень тяжелый период жизни. Я не знал, чем все это кончится, и ощущение было почти такое суицидальное. Состояние. К 2000 году я чувствовал, что если я сейчас, я даже был готов купить видеокамеру и снимать фильм с друзьями на свои там деньги, которые были заработаны на рекламе или в Дворницкой, что называется, где я тоже поработал немножко. Но я непременно сниму этот фильм, иначе если я этого не сделаю, я просто не смогу дальше жить. Вот такое было состояние.
So there was quite a long period in my life when in the 90s I graduated from in actors faculty in Russia, in a very prestigious university for actors and people of cinema. And I was feeling this very weird, like I was really tired from what I was learning for 8 years. And so I knew it very for sure that I wasn't going to be a theater actor, but I didn't know what I was going to do. So it was a very difficult time for me. This 10 years from the 90s to the 2000s were a period when I thought it was the most terrible period of my life, or so I thought at that moment, because I didn't know where to, where to be, where to put myself into. So I was just going to the Museum of Cinema in Moscow, and I was just watching all these famous, really, well-known films. And I was just enjoying that. But now, you know, looking back, I realized that these were really happy years, because it were the years when I was collecting different impressions, and I was accumulating something that I can now show with my own films. But it was a really difficult period. Again, I was almost in a suicidal, state of
this
mind.
This is the 90s we're talking about,
yeah,
again.
The 90s, yeah, this right. period of 10 years. And I was ready, almost ready to buy a video camera and to shoot something, you know, a little with my friends, because I felt like if I wasn't going to do my own thing, I couldn't just live without it.
Yeah, another feeling. I was speaking with Evgeny, and he was talking about a project that you have long wanted to do, but that you are reluctant or only just now thinking about doing, which may be politically provocative. And I was wondering if you can possibly elaborate on what that project is.
Павел с Евгением,
это Гальперин,
который рассказал ему про проект, который вы долгое время хотели сделать, но только сейчас действительно задумались о том, как его претворить в жизнь. И этот проект может быть несколько провокационным политически. Вот, можете, пожалуйста.
Я думаю, что он, наверное, говорил о винограде. Это давний замысел ему уже. Черт побери, 9 лет. В 2008 году родилась эта идея, история, как мы ее называем, Великой Отечественной войны, а речь идет о Второй мировой. Для России это Великая Отечественная. Вот. И это история, состоящая из трех новелл. «Блокада Ленинграда», «Бабий Яр», это киевская трагедия, и одна частная история, которая мне была рассказана моим приятелем, когда он закончил эту историю рассказывать, она, в общем, довольно излагается в 3-4 словах, я ее сейчас не буду рассказывать вам, но когда он закончил, поставил точку, ощущение было, знаете, мурашек по коже, невероятная история, рассказанная фронтовиком об одном его дне на войне. Вот. И вот эти вот три новеллы я мечтаю давно реализовать. Женя Гальперин, наверное, имел в виду, что ввиду того, что сейчас в России, что называется, идеи, во-первых, милитаризированное сознание, как выразился тут недавно один, значит, радиоведущий, знакомец один, и возгонка ура-патриотизма, она просто вошла бы в противоречие с этой идеей. И я думаю, что, наверное, да, действительно, там 2 года назад, или если бы картина была уже снята, готова, вот в этом году бы вышла, наверное, реакция была бы примерно такой же, реакция неприятия картины, как это было случилось с «Левиафаном» в России. Огромная часть аудитории называла картину антирусской, антипатриотичной и так далее. Вот об этом, наверное, он говорил, да? Наверняка, точнее.
So it's a movie that we think to call Grapes, and we've had this project.
G-R-A.
Grapes.
Grapes.
Like the fruit.
Yeah.
Like the fruit.
Okay.
Yes.
Yeah.
So we've had this idea for 9 years, since 2008, and it's supposed to be a movie which is about the Second World War from the perspective of our country, right. Russia. And it's supposed to have three stories. So the first one is about the blockade of Leningrad. The second one is the tragedy of Babi Yar, which is a place in Ukraine where a lot of Jews were killed. Hmm. And the third one is a private story which was told to me by one of my friends. And when he finished his story, I had goosebumps on my skin because it was so touching and so strong. Hmm. So it's a story about a man at war who tells us about one day of his life at war. What Zhenya meant by saying about politically provocative is probably he meant that nowadays in Russia we have this so-called militarization of our state of mind, of our consciousness, mm-hmm. and this goes a little bit in different directions with what we want to show in this film. So if 2 years ago we would have finished the film and would show it, probably the reception of it would be negative, as it was with Leviathan, which was called anti-Russian, anti-patriotic, mm. and mm. all of that kind of thing.
И только потому, что это не пропагандистские идеи, которые сейчас побеждают в кино о войне, рассказы о войне, mm. героизации войны, а всего лишь навсего обычный взгляд на будни вот этих событий, без возгонки вот этих, что называется, патриотических чувств. И только в этом есть сомнение, что это было бы принято. Но я убежден, что нашлись бы люди, которые отнеслись бы совершенно по-другому и с пониманием к картине. Я не знаю, что будет там через 2-3 года. Может быть, это ляжет на нужную почву картины. Поэтому, в общем, пока непонятно, что с ней делать. Я, конечно, мечтаю осуществить до сих пор, и вот мы с Роднянским Александром Ефимовичем думаем о том, можем ли мы позволить себе такой шаг или нет.
Because, you know, it's not a film of propaganda about the Second World War. It's just a regular, you know, just a look of what was really going on during that period of time. And so there won't be this heroic patriotism, which is quite common for the Russian movies about the war, which is common nowadays. And this is my only doubt about it. But I'm sure that there will be, if we decide to make it, there will be people who will understand it the right way and who will quite like it. So in maybe or 2 or 3 years period time, we will really make it. But now I'm not sure what to do about this project, but I really dream about making this come true.
The my favorite remark at the press conference was yours, about how the spiritual malaise, the sense of self-obsession, the selfishness, the distractions that are visited upon all the characters is not exclusive to Russia, although it's obviously focusing on what you know, so that's natural. But I think that the same story could theoretically, with some adjustments, be told about an American family. And I would just like to get your reaction in your own words about that thought or that observation.
Моё, пожалуй, любимое замечание, которое прозвучало, ремарка на пресс-конференции вашей, когда вы сказали, что вот этот вот эгоизм и чересчур сильное увлечение самим собой, которое ведет к разрушению, саморазрушению, которое происходит с героями вашего фильма, это не только, конечно, с российскими семьями происходит, и с небольшими поправками, конечно, можно сказать, что такое могло произойти в любой американской семье. Вот что вы думаете об этом?
Я не думаю, я определенно точно знаю, поскольку Майкл Баркер, Sony Classic, уже приобретший права на американский прокат картины, он мне сказал прямым текстом, что, говорит, это абсолютно американская история. Меня, честно говоря, это подивило, потому что это в России есть детские дома, и вы знаете этот закон Димы Яковлева, который называется «Законом подлецов в России в протестном движении, в оппозиции». И, кстати сказать, это событие, между прочим, это событие случилось в декабре. В декабре был принят этот закон, отказывающий американцам усыновлять русских детей. У меня так было ощущение, что как раз в Америке совершенно другой климат вот этот в семье, внутри семьи и отношение к детям совершенно другое. Я не хочу сказать, что наша картина образцово, что называется, показательная, или, скажем так, общее место, скорее это некое исключение. И мало того, мы, разумеется, сильно сгущаем эти краски с тем, чтобы создать такое мощное напряжение и гиперболу, что ли, в начале картины, когда идет ссора между мужем и женой, и она говорит, что сдам в детский дом. Потому что я думаю, что едва ли мы найдем в России семью, которая могла бы так поступить. Я очень так надеюсь. И уже сейчас предвижу реакцию русской аудитории, которая не любит Левиафан. Она же, я думаю, будет теперь говорить, где вы таких родителей видели. Вот. Ну, однако же Майкл Баркер сказал, что, говорит, абсолютно возможная история и в американском обществе могла случиться. Ну, просто в других формах, ясное дело. Ну, наверное, так. Ну, здесь можно это не добавлять.
I know for sure because Michael Barker, who got the rights to show our picture, who is from Sony Classic, he has now the rights to show our picture in the USA. He told us that this story could be about an American family, and I was quite surprised because I thought that the situation, the whole climate of family climate is different in America, and we have a different behavior towards your children and a different relationship with them, because we in Russia, we have this whole story and this law with which is called the law of Dima Yakovlev, which prohibits American families from adopting Russian children, and which many people find it a very unfortunate law and are against it. So you have to understand that our story that I tell is more of an exception. I do not want to say that this happens everywhere in Russia. Of course, we exaggerate everything and we dramatize the whole story to